Шлаве Сулам. Шлаве Сулам, третий том.
Группа переводить. Группа.
Страница 272. Еще раз, третий том «Шлаве Сулам», страница 272, по вопросу о важности группы. Известно, что человек всегда находится среди людей, у которых нет никакого отношения к пути, к духовной работе. И против, напротив, они всегда противостоят тем, которые идут по пути истины. И поскольку мысли людей переплетаются одна с другой, находим, что вот эти мысли, тех, которые противоречат пути истины, они входят в мысли тех, которые, у которых есть стремление идти по пути истины. И поэтому нет другого совета, чтобы определили себе группу, чтобы было у них, были у них рамки. Это вопрос отдельной общины, которая не включается в других людей, у которых есть другие мнения, нежели в этой группе. И каждый раз они должны пробуждать в себе принцип важности группы для того, чтобы не идти вслед за массами, и поскольку, естественно, по природе вещей идут за массой. Поскольку если группа себя отделяет от других людей, чтобы не было никакой связи с другими людьми по духовным вопросам, а все касание с ними только по материальным вопросам, тогда они не включаются в их мысли, поскольку нет у них никаких, никакой связи с духовностью. В то же время, когда человек находится среди религиозных и начинает говорить и спорить с ними, моментально он включается в их мысли. И подспудно все эти мысли их включаются в его мысли. Настолько, что он уже не понимает, что это не его мысли, а что он получил это от людей, с которыми он связался. И напротив, по вопросам движения по пути истины, человек должен отделиться от других, поскольку принцип истины – это вещь, которая необходима всегда усилению, поскольку она всегда противостоит мнению мира, поскольку мнение мира – это знание и получение. В то же время знание Торы – это вера и отдача. И если человек уходит от этого, он моментально забывает о этой работе и падает в мир себялюбия. И только группа, в которой каждый может помочь ближнему, и тогда он может получить силу бороться против мнения мира. И это мы находим в Зоре. Человек, который находится в каком-то городе, в котором находятся плохие люди и не исполняют заповеди Торы, и он не преуспевает в Торе, он должен поменять место и убирает себя оттуда и находит место, в котором находятся хорошие люди, изучающие Тору и заповеди. Поскольку Тора – это называется древо, древо жизни, которое усиливает. И Тора, она подобна плодам. Знай, что это не просто древо пищи, что его ты убери из этого мира и внеси в будущий мир. И поэтому он должен убрать себя, искоренить из того места, в котором есть грешники, чтобы он не занимался там Торой и заповедями, и внес себя в место среди праведников, и преуспел в Торе и заповедях. И поскольку человек, в котором Зоар представляет которого как дерево в поле, как будто он страдает от плохих соседей, которые всегда, что необходимо всегда сорную траву убирать возле него, то есть, поскольку он, она влияет на него. Точно так же человек должен отдалиться от плохого окружения, то есть от тех людей, которые не по его духу. И необходима особая охрана для того, чтобы не шел за другими. И это называется отделение. То есть, что не находится в мыслях других, власти одного, что называется отдача, и не находится под властью масс, что это эгоизм. И это называется две власти, то есть власть Творца или власть себя. И об этом говорили мудрецы. Сказал Рав Юда, кто такой был первый Адам Аришон. И спросил Творец человека, и говорит, где ты? И комментирует эту фразу Раши, и Эт Юсеф говорится, то есть говорится, не идите за своим эгоизмом, который ведет тебя в другую сторону. И весь принцип этот очень удивителен. Как может относиться это к первому человеку, что он как бы относится к народам мира? И говорится, что не бегите за своим эгоистическим сердцем. Но то, что мы учим по духовной работе, что весь принцип заключается в отдаче. Находим, что если человек работает ради получения, это значит работа, которая противна нам. И мы должны только стремиться работать ради отдачи. А он все взял ради получения. И это то, что говорится, что не идите за своим сердцем, то есть, чтобы не получал ради получения, а чтобы получал пищу ради отдачи. Это называется пхинат либо, то есть, что сердце хочет только получать ради себя, и это принцип грехопадения. И необходимо понять здесь принцип о том, что говорится в предисловии к книге «Панимас Берот». И здесь говорится о важности группы, которая может привести совершенно другую атмосферу, в которой будет работа ради отдачи. Прочитали маамар о важности группы, что человек находится среди людей, как он получает охрану от плохого окружения, в котором он находится. Духовный вирус можно подхватить только если ты не делаешь никакой защиты против этого. Или наоборот, если ты пассивен, то ты наверняка получишь духовный вирус. И он прицепится к тебе и будешь под его воздействием. И как можно не подхватить этот вирус, имеется в виду не стать под властью посторонних мыслей. Прежде всего, решить, что она действительно противна. И поскольку маленький, он всегда впечатляется от большого, то изначально, когда ты приходишь на какую-то встречу с важными людьми, и ты действительно впечатляешься от них по вопросу твоей обычной работы. То есть ты, например, работаешь по электричеству, или ты врач, ты находишься среди людей, ты можешь получить от них впечатление, поскольку в их профессии и влиянии они действительно значительные люди. Ты должен подготовить себя и понять, что их значимость – это только на уровне этого мира. И они действительно большие в очень узком их профиле, как устроить себя в этом мире. Но кроме этого, они не просто маленькие, они просто подобны нулю. Они абсолютно не касаются другого, и они просто не существуют там. И поэтому ты, допустим, идешь учить от них профессию или работать под их влиянием, исполнять их приказы в чем-то конкретном, и в этом ты действительно хочешь научиться и быть под ними. И другое дело, если ты начнешь исследовать его и выяснять, кто он, то ты сразу увидишь, что он, ты увидишь, что он просто как ребенок в пеленках или даже менее того. Поэтому нельзя нам входить в ошибку от того, как мы впечатляемся в материальном от человека, ну, допустим, от президента там страны и так далее, что действительно есть у них влияние и значимость, сила, много денег, много возможностей. И с другой стороны, у них ничего нет в том, что я изучаю. То есть, с одной стороны, я впечатлился тем, что они делают, с одной стороны, и с другой стороны, я даю объяснение свое. И это было абсолютно понятно, как это работает. То же самое ты должен делать в любом обществе. Относиться с уважением к каждому. Тора учит, что мы должны относиться с уважением к любому, и к маленькому, и к большому, давать то же самое отношение. То есть каждому есть место в этом мире, и функцию каждого мы не знаем в этом мире. И, возможно, в общем, человек может быть как и в пропасти, быть так и на высокой горе, на вершине. Какое-то предпочтение есть, и следить надо за тем, что вещи, в которых я велик, они абсолютные нули, и если я просто поговорю с ними об этом, то они будут впечатляться мной, и в этом ты действительно разделяешь как бы пространство на две вещи, где ты должен от них получать какое-то влияние, и где ты находишься со своим внутренним, которое отдалено от внешнего, и этого они не могут коснуться, потому что у них нет вообще никакой точки касания в этом. Так делает человек внутренний экран, и это вообще так здорово как бы делать. Даже в жизни, в семье, с детьми, любая внешняя вещь может повлиять на меня, чтобы внести ошибку. Но это все внешнее, а не внутреннее. А внутри я сам с собой и со своим Творцом, и никто меня не может увести в сторону. Это очень важно, и это очень важный вопрос. Мы действительно находимся во всяких группах, компаниях, и там мы должны знать, как себя вести. И мы должны определить определенную форму. То есть ты должен быть достаточно стабилен. И тогда у тебя будет возможность правильно даже понять внешние вещи и не получать влияние от этого.
Но относительно группы, как делать в группе? Хочу ли я быть от них зависим, находиться под их влиянием или нет? Или только внешним образом? Внешним образом, если кто-то говорит мне, нужно делать электричество так или иначе, я слушаю его, потому что он электрик и так далее. Но на внутреннем уровне, на более внутреннем, я должен открыть себя влиянию группы или нет? На внутреннем уровне я должен открыть себя или нет? В таком случае эта группа, как все остальные группы чужие, я к ней не отношусь. Значит, и на внешнем уровне, на внутреннем уровне, если я нахожусь в своей группе, значит, я беру свою внутреннюю часть, и эту часть я тоже разделяю на две. Самая внутренняя, что это моя, собственно, моя часть, и ее я храню, и там я нахожусь с Творцом в контакте, и туда никто не может зайти. А внешняя часть этой внутренней части, в ней я нахожусь в связи с товарищами, и я хочу, чтобы они влияли на меня, но их влияние я уже выбираю селективно, выборочно. Что действительно только хорошие вещи, которые сообщают мне ощущение величия Творца, большее желание к духовному относительно наслаждения и помех нашего мира. Все эти вещи я воспринимаю внешним образом и перевожу их на внутренний уровень. Но все это я, все, что я получаю, я проверяю и не вношу в свое сердце все подряд. Ну, тогда уже я работаю именно с внутренней частью себя. Вопросы зала. Рав говорит, он нам пишет так в третьем абзаце. Если группа отделяет себя от других людей, у которых нет, то есть нет у нее никаких контактов с другими людьми по духовным вопросам, и все их контакты только на уровне материального мира, тогда она и не связывается с этими людьми, потому что у них нет никакой связи на уровне религии. Религия имеется в виду внешнее учение. Но если человек находится среди религиозных и начинает говорить и спорить с ними, тогда сразу же он проникается их идеями. И подсознательно эти идеи проникают в его мысли настолько, что он не может понять, что это не его собственные идеи, а то, что он получил от этих людей, с которыми связался. И человек вообще не может разделить между тем, что есть в нем и нету в нем. Потому что изначально мы рождаемся, и что есть в нас? Все мы воспринимаем извне, а потом воспринимаем это как наше собственное. И все, что приходит извне, нам кажется, что это извне, а то, что уже внутри приобретенное, воспринимается нами как собственное. И таким образом любая информация проходит с внешнего на внутренний уровень. И так это становится частью природы. И поэтому здесь мы должны изначально разделить и относиться к нашей внутренней части очень с большим вниманием, потому что точка в сердце начинает расти в человеке тогда, когда он получил какое-то образование, находится в каком-то обществе, относится к какому-то народу, этносу. То есть его внешняя часть, его внешняя оболочка стабилизировалась. И сейчас он должен начать выстраивать свой внутренний мир. То есть начинать разделять между внешней частью, понять, что внешняя часть, где он был независим, и так было сделано свыше специально. Но то, что есть в нем внутри, это все плод действия его внешней оболочки и действия людей, которые не относятся к духовному. А мое «я» животное – это следствие влияния общества. И такого общества, которым нельзя гордиться и которое тоже не относится к духовному. Поэтому я должен относиться к этим вещам как к инородным вещам, которые мне насильно привнесены. Если бы я действительно начал с точки зрения духовного относиться к ним, анализировать их, то, может быть, я бы вообще мое внешнее состояние выглядело совершенно иначе. Если человек так относится к этому, то это позволяет ему абстрагироваться от своего внешнего, и его внутренняя часть, его внутренний мир начинает приобретает автономию, начинает быть отделенным от внешней части. И эти две оболочки, внешняя и внутренняя, становятся полностью отделенными одна от другой. И у него есть ясное, четкое осознание того, что ему делать с этими двумя частями самого себя. Что внутреннюю часть я сейчас выстраиваю, такую, как она будет, а внешняя часть – это уже природа. В этом он обязан существовать, но относиться к этому как к вещам, которые были когда-то внешними, и не подлежат ни его анализу, и не являются следствием его желаний. Есть очень хороший пример с фалафелем, который я стал кушать в Израиле. А изначально я не мог его даже нюхать. А потом, когда я смотрел, как люди поедают это с таким аппетитом на каждом углу, потом я стал сам уже кушать этот фалафель. Это было очень странно. Вопросы зала. Рав говорит. Это зависит от того, под влиянием кого ты находишься. Я был как среди религиозных хасидов, так среди учеников. И пытался как можно более... не то, что я был с ними связан, но стремился быть не связан с мнениями, просто которые, по которым приходят так свободно. На самом деле, внутренняя группа человека – это тот материал, который он читает. Это мой мир. Статьи, письма, Талмуд 10 сферот, все, что я слышал – это мой внутренний мир. В нем я живу. Помимо этого, есть еще уровни, в которых я даю возможность влиять на себя в той или иной мере, насколько я позволяю людям это сделать. Может быть, есть такие вещи, которые я не могу проанализировать, и я вообще не могу даже понять, как они влияют на меня. Они находятся вне моего познания, вне моих чувств. Но я стараюсь. Мы производим расчет с человеком по его старанию. Насколько основное для него, насколько основное для него будет внутреннее развитие. Смотри, как люди озабочены вопросом, куда вложить деньги. В банк или в сейф. Или отправить за границу. Или спрятать под половицы. Или купить какие-то еще дорогие способы хранения. Но главное, хотят сохранить. Если бы можно было, он бы взял бы и проглотил эти деньги, чтобы они все время были внутри. Но у нас нет такого кармана, чтобы только я мог туда зайти и залезть, и никто больше бы не смог. Такого не бывает. Иначе говоря, пытаются спрятать это как можно глубже, как можно... И это касается и детей даже. Все зависит от степени важности. Если ты возведешь важность твоего духовного хотя бы на такой же уровень, то вещи для тебя станут естественными. Если нет, они останутся искусственными, надуманными. Даже если ты будешь пытаться искусственно относиться к этому, то уже будет какой-то расчет. Но пока это не станет действительно важным, то и духовно не станет для тебя внутренней частью. Когда ты начнешь заботиться об этом, как быть уверенным, чтобы это осталось с тобой. Рав говорит, моя внутренняя группа, это Рэбе, это Бальсулам, это весь их материал. Немного Рамхаль, немного Раби Шимон. Такие вещи, которые абсолютно точно хорошо на меня влияют. Если я маленький человек, и я представляю себе, что я сижу в их обществе, и каждый раз я пытаюсь слушать то, что они говорят. Это моя внутренняя группа. Есть также и более внешние группы, в которых находятся люди, которые живут со мной. Я хочу также впечатляться от них в величии духовного. Кроме этого, я не хочу услышать от них ничего. Чтобы говорили все, что они хотят. Но в той мере, в которой в них это есть, важность духовного, я таким образом фильтрую их слова, чтобы только они до меня дошли. Слова о важности духовного.
От моих товарищей, своих товарищей я должен видеть более значительными, чтобы впечатлиться от них. Я обязан их сделать значительными, иначе как я буду получать влияние от них? Это то, как я сказал, если я иду к какому-то большому профессору, что он профессор в области здоровья, он получаю влияние от него именно по вопросу здоровья. Иди к значительному, большому врачу, пусть даже не еврею, в этом нет никакой разницы, заплати ему деньги, послушай, что он тебе говорит, сделай, что он тебе скажет, и в этом я иду точно, и я подчиняюсь ему. А в других вещах он может быть кто угодно. Это абсолютно не относится ко мне. Я только приобретаю его значимость только в этом. Так в каждой группе. Это проблема людей, которые идут на работу и начинают ошибаться. Он, допустим, работает где-то электриком, и ему плохо от того, что нет духовности на работе, и не с кем там разговаривать о духовном, или то, что там они говорят, он не хочет слушать. Какая разница тебе? Наоборот, если ты работаешь не с людьми, а с какими-то предметами, это еще лучше. Тогда ты меньше подвержен влиянию. Если ты работаешь с людьми, с одной стороны, у тебя есть возможность очистить твои килим, чтобы были более тонкие, чтобы ты видел разницу, чтобы это не относилось к твоей внутренней работе. Ты относишься к человеку просто как к человеку, который пьет, кушает и проводит жизнь свою. И ты работаешь просто есть связь просто по работе, и кроме этого больше ничего. Проблема, что все сталкиваются с этим. И таким образом включаются один в другого, и зачем это должно быть? Зачем тебе это надо? Ты должен следить за этим, охранять. Если у тебя есть что-то внутреннее, у него и внутреннее, и внешнее это то же самое. А у тебя есть внутреннее и внешнее, духовное и другое. Так раздели между этим и другим. Почему нет? Если я буду разговаривать с каким-то ребенком маленьким, я должен говорить, обращаться к нему как к какому-то духовному, я буду разговаривать с ним как с ребенком. Так я отношусь к товарищу по работе, нет, не здесь, к какому-то начальнику. Вопрос. Мне это не трудно. Ты задаешь вопрос. Сделайте товарища большого, чтобы от него впечатлиться. Я, допустим, захожу на кухню или еще в какое-то место около этого. Я вижу Мороза, который там работает и прям потеет. Я смотрю на него. Я вижу, сколько вкладывает человек. Не просто как придурок. Он мог бы просто лежать и отдыхать себе. Почему он это делает? Я впечатляюсь от этого. Или там, насколько потеют люди при подготовке шаббата, я захожу и смотрю, как они работают, смотря как смотреть на это. Но я, несомненно, вижу, что у них есть больше сил, нежели у меня. У меня нет таких сил. Какое воодушевление у них, как они вместе работают, в каком единении. В любом случае, есть у них контакт, и все. А я просто так кручусь один, у меня нет никакого товарища, нечего делать. Я абсолютно ни к чему меня не тянет. Вместо того, чтобы вложить несколько часов во что-то, я, допустим, иду вкладывать в себя что-то, и через некоторое мгновение я смотрю, что я хочу убежать от этого. И что, я один такой, что у меня злое начало настолько велико? Нет, у нас много таких. Да, и у них есть такие противоречия, противоборства внутри. Но несмотря на это, они все равно функционируют. Когда я смотрю на это, мне действительно есть что перенять от них. И ты можешь сказать, то, что ты научился от них, что они действительно значительны в том, что они делают на кухне. Да, в том, что они делают на кухне, они, может быть, большие. Но что я могу взять от них в духовных делах, я скажу тебе, ты не должен изучать духовное ни от кого. Ты должен впечатляться от каждого, от его желания, от его подхода к духовному, что он очень хочет это. Это называется от всех своих учеников приобретая разум. Они на низшем уровне по отношению к тебе, но он просит и требует, поэтому он ученик, что он требует от высшего, что он развил в себе в целом вот эту просьбу. И вот это вот выражение, это в его усилиях, и если ты посмотришь на людей, которые работают и вкладывают силы, они не слишком сильно учат, они больше работают физически, они поддерживают вот это все наше место, и между нами они больше выигрывают, нежели те, которые учатся, они постигают больше, они больше исправляют себя. Это не видно нам, но они делают для себя исправление значительнее, больше, чем те, которые становятся как бы умнее, но это абсолютно не стоит. Это проявится через несколько лет. Я тебе говорю. Ты исправляешь желание. Вещь самую внутреннюю, на которую ты можешь влиять. мозги к этому абсолютно не относятся. Совершенно. Вопрос из зала. Человек, который находится на работе, ты говоришь, намного легче ему работать здесь, делать что-то физически. Может быть, он так устроен, что для него намного тяжелее учиться. Тот, кто идет по пути к цели, ему приносят такие проблемы, абсолютно вне всякой связи, насколько он мудр или насколько он находится в каком-то отношении к учебе вообще и к образованию. Проблемы, они против желания. Ну, не против мозгов, а против желания. Поэтому мы видим очень умных людей, приходят сюда, и ты видишь, они становятся глупыми. И вообще, где он? Хотел столько знать, и вдруг куда уходит все его знание, и уже не хочет ничего знать. Почему? Поскольку действует против желания. А в желании абсолютно не важно, насколько он умнее, глупее. Желание – это вещь, как бы это сказать, это вещь значительно глубже, внутренняя. Поэтому проблемы, которые ощущает человек, который вкладывает силы, поскольку по его природе лучше вкладывать силы в физическую работу, а второй прикладывает усилия в учебу, в образование. Есть проблемы и у одного, и у второго. Это против желания и того, и другого. Только те, которые вкладывают силы в работу физическую, в распространение, в то, чтобы влиять где-то на кухне, в других местах, они просто касаются более самого вопроса продвижения. Скажем, через несколько лет, когда ты будешь после учебы, когда ты много выучишь, ты поймешь, что сама учеба, ты увидишь, что сама учеба не приносит плодов, а усилия в группе. И тогда ты пойдешь вкладывать себя в группу. Возможно, вложение в группу, оно будет тоже в каком-то материале, в письменном, может быть, в распространении, не обязательно в физической работе, но в любом случае это будет направлено на группу. Но выяснить это занимают годы, и здесь ничего не поможет. Вопрос. Рав просит задать громче вопрос. Даже во время распространения, когда мы встречаемся с посторонними людьми, с людьми, которые не с нами, поэтому и называется распространение, что ты приходишь рассказать о вещи, которые нет у них, и что есть у тебя. И всегда, это по природе человека, если у него чего-то нет, то он противится этому. То они уже, естественно, не хотят этого. Эгоизм наш всегда хочет отстраниться от того, кто другой, не такой, как я. То неважно, он всегда не прав, это естественно. Само собой, у них всегда есть природное вот это противостояние. И важно помочь человеку сломать это, показать, что ты в чем-то ниже его, не то, что ниже его, но ты ему принес что-то, что ему будет хорошо с этим, что ты не пришел к нему свыше, а ты пришел с ним на одном уровне. на одном и том же уровне, это как хасадим, которые распространяются не по высоте, а по плоскости. Что ты пришел без каких-то расчетов. Расчет это всегда сверху вниз, а хасадим это распространяется вширь, и в этом не нужно никакого расчета на хасадим, в руханиуте, в духовном. И поэтому ты можешь излучать такое отношение, что нет у тебя никаких счетов, что только ради их добра и все. И поэтому они не ощущают, что ты пришел повлиять на них как-то, как будто овладеть ими, твоими мозгами, твоим пониманием, и тем самым ты начинаешь их переводить, как бы обращать лицом к себе, чтобы у них не было никакого противоречия, чтобы был контакт намного, как можно более открытый. То есть это при условии, что они не знают и не познают. А по мере того, как они узнают, в зависимости от того, насколько они захотят уже получить от тебя, тогда ты должен показать, насколько ты большой, ты должен отделить себя от них, для того, чтобы они более впечатлялись. Поэтому и говорится, нет пророка в своем городе. Если ты живешь в том же городе, где ты родился, и когда помнят тебя ребенком, и был плохим мальчиком, тебя там не примут. Так принято, такова наша природа. И люди простые на улице, они не понимают, как может кто-то вдруг измениться и дойти до уровня пророчества. Раньше он играл как ребенок и где-то разбил стекло, и вообще делал какие-то там вещи. Почему? Потому что они не изменяются, и поэтому они и думают, что и другой не может измениться. Поэтому и говорится, нет пророка в своем отечестве. Если ты перейдешь в другое место, там тебя будут уважать, как будто ты там родился. А неживой он не понимает иначе. Что это, о чем это говорит? Что контакт с группой, в которую ты приходишь, она должна быть в зависимости от того, как они, в каком отношении они от тебя. Ты всегда должен играть внешне так, по отношению к людям, которые перед тобой, в зависимости, как войти в контакт наилучше с ними, как лучше влиять на них. Иногда ты должен показывать гордыню, величие и отдаленность. Я пришел, знаете ли, так это повлиять на вас. А иногда ты должен наоборот быть как добрый папа. Это чувствительные вещи, которые иногда трудно нам, тем мы тоже находимся в разных состояниях, плохих, хороших, разных. В любом случае мы должны это учить, и я не вижу, и я не слишком хороший учитель в этом отношении, но это так. И это тоже относится к человеку, ты должен каждый раз меняться. Это обязанность. Не то, что ты в этом врешь людям. И так само по себе мы как бы это делаем подспудно, каждый. Но здесь для того, чтобы повлиять на человека и привлечь его, приблизить его к пути, то ты должен делать, исходя из этой цели, ты должен всегда быть с ним какой-то оболочке внешней, которая подходит именно для исполнения этой цели. Вопрос.
Рав говорит, распространение у нас, это называется вне нашей группы, в том месте, в котором ты присутствуешь только по этой необходимости. Я не думаю, что на работе. Я вообще не видел. По своему опыту, может быть, вы скажете иначе, что там, где человек работает, влияет, получается нечто хорошее, если он начинает распространять кабалу. Не имеет смысла смешивать внешнее с внутренним, работу с распространением. Ты идешь работать, будь там хорошим работником, будь как все, не высовывайся и не принижай себя чересчур сильно. Ты выходишь оттуда, сделай все, что хочешь со своим внешним, внутренним, распространяй, где ты хочешь и что ты хочешь, но не на работе. Это приводит к плохим вещам. Обычно это так. Это потому, что запрещено вообще. Запрещено смешивать внешнее с внутренним. Следствие всегда будет таким. Это исключительный случай, если кто-то на какой-то работе, ему удалось там что-то распространить. Есть у нас один такой случай. Но это исключительный случай. Сейчас ты упал сюда, и у тебя есть наше поручение. Как бы человек начинает думать, что я сюда упал, и я должен здесь распространять. Это неправильно, нужно искать другие возможности.